Третья дорожка.
Синдики — последний групповой портрет работы Рембрандта, суммирующий достижения художника 50-х годов. Это самое совершенное произведение из всего, что оставил Рембрандт, хотя далеко не самое прекрасное и не самое поразительное. Синдики — шедевр, после которого в голландском искусстве уже не было ничего равного.
По синдикам можно составить себе окончательное представление и о самом Рембрандте. В 1661 году ему оставалось всего 7 лет жизни. В течение этих лет, печальных, очень одиноких, заполненных неустанным трудом, его техника становилась все тяжелее. Но его манера письма, несмотря на изменения, только совершенствовалась. Каковы же были те изменения, которые в ней произошли до сих пор? Как развивался от 1632 года до синдиков, от первого до последнего шага Рембрандта-портретиста, этот упорный и так мало похожий на других гений? Его рука стала быстрее, кисть размашистее, краски тяжелее и плотнее, грунт устойчивее. Прочность первичных построений должна была стать тем основательнее, чем порывистее работала его рука над изобразительной поверхностью картины. Это называется работать над полотном мастерски, потому что действительно трудно справиться со всеми этими элементами, и часто вместо того, чтобы управлять ими по своей воле, становишься их рабом. И требуется большой запас удачных опытов, чтобы без особого риска пускать в ход подобные приемы.
Рембрандт достиг этой вершины мастерства рано. Даже скорее с очками путем внезапных порывов, делая нередко шаг назад. Иногда мастерские картины следовали за более слабыми вещами. Но, в конце концов, синдики могут быть рассматриваемы как блестящий результат его 30-летнего развития.
Длина картины Рембрандта «Синдики» 274, высота 185 сантиметров. Мастер прибегает к фронтальной композиции. Старшины цеха суконщиков изображены в момент обсуждения каких-то важных вопросов. Все пятеро в черных костюмах с широкими прямоугольными белыми воротниками и в широкополых черных шляпах изображены лицами к зрителю, сидящими в десятке метров от него за сдвинутым вправо столом, крытым тяжелым оранжево-красным ковром. Они как бы находятся на собрании членов цеха. Сидящий посередине излагает перед нами, как перед его слушателями, отчет, подкрепляя свои слова жестом правой руки. И мы чувствуем себя как бы в противной партии, расположившейся перед картиной. Справа от него на заднем плане стоит шестое действующее лицо картины, слуга с непокрытой головой. Сзади, сразу за изображенными полуфигурами, проходит отделанная деревом светло-коричневая стена. Над деревянным карнизом, над головами синдиков, тянется полоса белой штукатурки. Вверху справа, над загороженным правым синдиком темным прямоугольником камина, висит картина горизонтального формата. На покрывающем стол ковре перед председателем лежит раскрытый альбом образцов сукна. Слева в глубине угол комнаты, становится ясно, что по левой боковой стене наверху располагается ряд окон, проливающих ясный свет на изображенных людей.
Жесты действующих лиц сведены к минимуму. Вся сила этой картины в живой выразительности лиц. Как они различны, хотя все они, кажется, охвачены какой-то одной мыслью. Создается впечатление, что исключительные по своей убедительности доводы, излагаемые их сотоварищем, в конец нас обезоруживают, лишая нас всякой возможности вступить в спор. Этим объясняется это выражение глубокого удовлетворения и всеобщего доброго согласия, которое лежит на лицах синдиков. Сохраняя полную меру индивидуальной характеристики каждого человека, сообщая им черты взаимной солидарности, Рембрандт создает образ единого коллектива.
Невольно оказывается втянутым в происходящее. Желая сконцентрировать все внимание на главном, на раскрытии характеров людей, их мыслей и чувств, Рембрандт располагает фигуры в пределах одного перспективного плана, вдоль одной горизонтальной полосы, шириной в половину высоты картины. И вдобавок почти лишает эти фигуры внешнего движения, изображая их в строгих одинаковых одеждах. Важная особенность композиции заключена в чрезвычайной скупости деталей. В картине нет никаких околичностей. Даже на столе, кроме альбома образцов, не видно никаких аксессуаров. Лишними в картине оказались даже руки, изображены 6 человек, но видны кисти лишь 5 рук. 4, положенные на стол, и 1 у крайнего синдика слева, опирающаяся на ручку кресла. При этом одна из рук, положенная на альбом, намеренно нейтрализована художником, скрывшим ее перчаткой. Зато каждую кисть руки Рембрандт характеризует наиболее выразительным и в то же время совершенно естественным, наиболее соответствующим данному персонажу жестом. Нигде Рембрандт не применяет смелых ракурсов, бьющих на внешний эффект перспективных сокращений, сложных перекрещиваний, перерезываний и загораживаний, которыми так изобиловал, например, ночной дозор. Зато, с другой стороны, такое разнообразие причес, форм париков, кудри которых спускаются из-под шляп на плечи, какое различие фасонов черных шляп и как по-разному они сидят на головах изображенных чиновников.
Мастер дает остро индивидуальные портреты своих современников, почтенных голландских бюргеров, и в то же время перед нами общий человеческий тип. Здесь и мечтатель, и денди, изысканно одетый законодатель мод, и скептик, и человек иронического склада ума, и человек действия и трезвой расчетливости.
Итак, синдики — это ряд портретов, соединенных в одно целое. Не самых лучших в творчестве Рембрандта, но способных выдержать сравнение со многими из тех, которые были им созданы в последние годы, в пору высшего расцвета. Разумеется, они ничем не напоминают фамильные портреты Мартина Дай и Матильды Ван Дорн. В них нет также свежести оттенков и отчетливости красок портретов Брёнинга и Хиггса. Они задуманы в сумрачном и мощном стиле. Костюмы и шляпы черного цвета, но сквозь черное чувствуются глубокие рыжие тона. Большие воротники и манжеты рукавов белые, но сильно оттенены коричневым. полные жизни лица одушевлены прекрасными лучистыми глазами, которые не смотрят в лицо зрителю, но взгляд которых, тем не менее, следует за вами, вопрошает вас, внемлет вам. И мы становимся невольными участниками разыгрывающейся перед нашими глазами сцены. О чем идет речь у синдиков? Что они обсуждают? Крайний справа держит в положенной на стол левой руке мешочек с деньгами. Это кассир. Решительность и энергия сквозят в лице его соседа, второго справа. Настороженное внимание выражено на слегка саркастическом лице председателя, излагающего обстоятельства дела. Недоверие и сдержанное презрение написано на лице осторожно приставшего пожилого синдика с острой бородкой, второго слева. Наконец, синдик, сидящий в кресле у левого края картины, меньше других занят происходящим. Он повернул свое старческое спокойное лицо к зрителю, и оно отражает поток внутренних мыслей и переживаний, который не может быть оборван интересом к окружающим.
Итак, все они индивидуальны, и во всех них чувствуется сходство. Для обсуждения какого вопроса они собрались? Альбом образцов сукна, раскрытый на столе, подобно книге, используется для проверки качества производимых тканей. Это альбом стандартов, на него должны ориентироваться производители. И синдики стоят на страже качества товаров, сопоставляя их со стандартными образцами. Они дружно выступают здесь поборниками такого качества, которое не посрамило бы цех. Как раз об этом они беседуют с невидимыми суконщиками, разместившимися перед столом, где стоит зритель. И как бы в назидание членам цеха на стене повешена картина с изображением маяка, на который обычно с надеждой взирают мореплаватели. Так и книга образцов должна послужить своего рода маяком для суконщиков.
В синдиках художественный язык Рембрандта достигает предельной простоты и выразительности. Человеческие фигуры разговаривают, хотя остаются неподвижными и губы их не шевелятся. Полное отсутствие позы, и все как живые. Быть может, самое замечательное в синдиках — это передача световой и воздушной среды. Свет струится вокруг фигур. Он играет сотнями рефлексов на лицах. Под его воздействием человеческая кожа приобретает в освещенных местах пористый характер. От него загорается красный ковер. Он придает редкую живость и подвижность группе. Именно свет выступает ее главным связующим началом, объединяя фигуры в некое высшее, нерасторжимое единство.
Можно было бы сказать, что эта картина принадлежит к числу наиболее сдержанных и умеренных, так как она строго гармонична. И если бы под этой зрелостью полное холодное спокойствие не чувствовалось нервности, нетерпения и пламенности. Картина грандиозна. Она является решающим произведением. Нельзя сказать, что Рембрандт обнаруживает в ней большую силу или большее дарование, чем в других картинах. Но она свидетельствует о том, что в своих исканиях он много раз исследовал одну и ту же проблему и, в конце концов, нашел ее решение. Какое-то высшее спокойствие проникало порой в душу художника, когда он писал эту картину. В ней все дышит порядком, мерой, безмятежностью, силой и мудростью.
В синдиках жизни, нравы, Миропонимание голландского бюргерства 60-х годов 17 века отображены непосредственно, полно и глубоко. Условием этой полноты и глубины является то, что сам Рембрандт чужд социальной и мировоззренческой позиции синьиков. При своем монументальном величии его картина далека от апологии бюргерства, свойственной творчеству большинства его современников, малых голландцев. У Рембрандта иная мера оценки человека. Его синьики – люди, и потому их образы не могут не быть значительными.
Картина Рембрандта «Синьики» – одна из самых замечательных произведений мирового искусства. Хотелось бы добавить только следующее. Она в одно и то же время весьма реальна и весьма фантастична. Она простая копия нескольких фигур, погруженных в пространственный участок за холстом, но в ней глубокий замысел. Она написана осторожно и написана блистательно. Рембрандта принесли таким образом плоды. Ни одно из его исканий не оказалось тщетным. Какова же была та задача, которую он перед собой ставил? Он имел в виду изобразить живую природу приблизительно так, как он изображал свои фантазии, смешать идеал с действительностью. Пройдя через ряд парадоксов, он достигает цели, он замыкает таким образом двойную цепь своей блестящей деятельности. Два человека, которые так долго делили между собой силы его гения, подают друг другу руки в этот миг достижения полного совершенства. Он завершает свое творчество примирением с самим собою и созданием шедевра. Суждено ли было ему обрести успокоение? Во всяком случае, в тот день, когда он закончил «Синьиков», он мог поверить, что оно наступило.
В кабинете синьиков и гильдии суконщиков был накрыт стол и зажжены свечи. Хотя золотой свет летнего солнца еще ложился квадратами на дорогие китайские тарелки, хрустальные бокалы, светлую стену, отделанную красивой деревянной панелью, и на законченную картину, которая висела на стене и сама была источником света. Лето, зрелое мирное лето, вечно будет цвести в нем, думал Рембрандт, остановившись в дверях и глядя на полотно, переливавшееся над праздничным столом белыми, черными, кремовыми и алыми тонами. Он стоял внушительный и вполне пристойный, в сером камзоле и штанах, купленных по настоянию Генрика для этого случая. А верный слуга, прослуживший синьиком 20 лет и сейчас раскладывавший груши и персики на самшитовой гирлянде в середине стола, не замечал художника. Рембрандт стоял и благодарил Бога. Неважно, слышит его Господь или нет, за то, что такое проклятое дерево, как он, побитое столькими бурями и пустившее корни в столь негостеприимной почве, принесло подобный плод. Еще никогда он не создавал столь сияющей, цельной и правдивой вещи. Он надеялся, что это поймут и те 5 человек, которые будут сидеть с ним за ужином, любезно устроенным ими в честь завершения его 8-месячного труда.
«А я не заметил вас, ваша милость», — сказал слуга, выпрямляясь и с улыбкой бросая взгляд на картину. «Изумительно, правда? Ты чего похож? Поглядишь на себя, потом на картину, и кажется, что тут двое таких, как я. Ваша милость сядет здесь, во главе стола», — пояснил он. «Господин Ван Хагде, как главный виновник этого радостного события, сядет слева от вас, а бургомистр Тульт, как гость синдитов, справа. Погодите-ка, я, кажется, слышу шаги. Идут. Я думаю, господам будет приятно, если вы встанете вон там, сбоку от картины, прежде чем сесть с вами за ужин, и узнаете ли, наверняка захочется пожать вам руку и поблагодарить вас поодиночке».
Художник этого не знал, и последовавшая затем торжественная церемония застала его врасплох. Синдики в тех же парадных бархатных костюмах, в которых он писал, поочередно входили в комнату, останавливаясь на пороге, и торжественно, с напряженным вниманием, всматривались в картину, словно видели ее впервые. Затем вошедший неторопливо направлялся по широкому ковру к художнику, пожимал ему руку, выражал благодарность и занимал свое место за столом, озаренным свечами и солнцем, и следующий терпеливо ожидал все это время за дверью. Это был обряд, свершавшийся с такой чинностью, что ее не нарушала даже неловкость Рембрандта, отвечавшего на изысканные и разнообразные комплименты синдиков короткими неуклюжими фразами. И закончился этот обряд лишь тогда, когда вслед за последним из синдиков в кабинет вошел сам доктор Тульп, поцеловал Рембрандта в щеку и заключил его в объятия. Почетного гостя ничего не требовалось. Синдики вели себя с Рембрандтом так непринужденно, что ему оставалось лишь кивать, улыбаться и благодарить. Теперь, когда окна потемнели, он ощущал город, лежавший за ними, гораздо острее, чем раньше, хотя тогда он видел и крыши, и каналы, и платаны, и тополя, которые стали такими привычными для него за те 8 месяцев, что он рисовал и писал здесь. Там, за стеклами, расстилался Амстердам, где фамилии Ливенса, фон Зандерта и Оуэнса значили больше, чем его имя. И только в этой небольшой комнате он был мастером из мастеров, художником, равным Дюреру, Тициану, Микеланджело. Однако мысль об этом вызывала у Рембрандта не горечь, а лишь ясную грусть. Одно поколение неизбежно уступает место другому, пути народов то сливаются воедино, то расходятся, как пятна света на колеблемой весом поверхности труда. И только тщеславный слепец может загадывать, что будет завтра. Но сегодняшний день был сегодняшним днем. Блистательно завершенная картина висела на стене, и господин Ван Хагде, постучав по своему бокалу, уже встал с места, чтобы произнести речь, аккуратно записанную им на листках, в которые он, однако, почти не заглядывал.
«Великий и любимый мастер, дорогой и уважаемый бургомистр и доктор, дорогие мои друзья, наравне со мной участвовавшие в этом удачном предприятии, обещаю вам, что буду краток, и молю Господа помочь мне сказать все, что надо», — начал он.
Говорят, что время чудес прошло. И все-таки то, что мы празднуем сегодня, кажется мне чудом, случающимся раз в столетие. Счастьем, неспосланным нам вопреки множеству препятствий. Счастьем, за которое мы должны, склонив головы, от всего сердца возблагодарить небо. Мы получили наш групповой портрет, наш несравненный групповой портрет. Но нам не следует считать такое приобретение чем-то само собой разумеющимся. Подумайте только, как много неожиданностей подстерегало нас на пути к нему, и вы согласитесь со мной, что существует провидение, которое помогает нам в наших чаяниях. Господин Ван Рейн мог просто не дожить до того дня, когда мы прибегли к его услугам. Насколько мне известно, у родителей его было много детей, но всех их, кроме него, уже призвал к себе Господь. Любой из нас также мог испустить дух до окончания картины. Жизнь, даже молодая, ненадежная ценность. А ведь мы с вами стареем. Дурной вкус или плохой совет могли сбить меня с правильного пути, и тогда мы пригласили бы другого художника. У господина Ван Рейна также могли быть причины для отказа, когда я явился к нему с нашим предложением. Как подумаешь, дорогие друзья, чего только не могло случиться. На нашем столе могло и не быть того ало-золотого ковра, который так ярко сияет в лучах солнца. Еще 10 лет назад мы могли, как это сделано во многих других гильдиях, сорвать со стены старинную деревянную панель и заменить ее штукатуркой. Нашего доброго и верного слугу могли так обременить личные заботы, что он перестал бы улыбаться. Наши докучные черные шляпы могли бы не расположиться так, чтобы удовлетворить мастера. Любой из этих возможностей было бы достаточно для того, чтобы испортить неповторимое сокровище, которое теперь закончено и к нашей чести висит здесь, на стене, увековечивая память о нас. В мире приходящее все, даже зрение. А мы вместе с господином Ван Рейном еще сохранили его. Он, чтобы написать нас, мы, чтобы видеть его творение. По всем этим и многим другим причинам я возношу благодарность провидению, которое незаметно творит чудеса, вопреки тысячам возможных препятствий. Но делая это, я ни в коей мере не умаляю нашей признательности высокочтимому мастеру. Я повторяю ему сейчас то, что сказал при нашей первой встрече. Сам великий Дюрер, встань он из гроба, чтобы написать вас, и тот не удовлетворил бы нас больше, чем Рембрандт Ван Рейн. А к нашей признательности прибавится еще признательность наших детей, для которых мы будем ушить на полотне даже тогда, когда нас уже не станет, и признательность грядущих поколений. Наши имена канут в лету, а потомки все еще будут смотреть на нас и думать, что человек хорош, а жизнь стоящая вещь, хотя в ней немало темных сторон. Доктор Тульп, старые мои друзья и сотоварищи синдики, я, по милости провидения, поднимаю бокал за господина Рембрандта Ван Рейна. Судьба недолго баловала Рембрандта. Теперь, когда он приближался к той черте, за которой уже нет времени, судьба милостиво притупила в Рембрандте восприятие жизни. Он стал терять счет годам и месяцам. Он уже не помнил порядок событий, подобно тому, как человек, стоящий в осеннем саду, перед кучкой опавших листьев, забывает, какие из них золотые, коричневые, красные или желто-зеленые первыми пронеслись мимо него, подгоняемые торопливым порывом ветра.
Что случилось раньше? Отдалился ли Тибус или смертельно заболел Генрике? Что было потом? Что было причиной, что следствием? К чему ломать себе голову? Он этого не знал и не узнает. Когда, в каком душном месяце он наконец заметил, что Генрике вот уже много дней, ведь может недель, не притрагивается в пищу? Когда он перевел глаза с ее тарелки на лицо, где кожа тянула кости и приняла сероватое тело? Вскоре после этого, прохладным, пасмурным утром, его дорогая подруга, неутомимая труженица, сползла с постели, натянула на иссохшее, сморщенное тело часть одежды и тут же снова откинулась на подушке без кровинки в лице, но улыбаясь, словно поймала себя на какой-то глупой шалости. «Знаешь, — сказала она, — я, кажется, больше не работница». Она попросила позвать пастора, и Рембрандт, послав за ним Корнелию, смотрел из окна, как спешит в церкви эта маленькая, но решительная и стойкая в беде девочка, и как развиваются на ходу ее волосы, темные и пышные, как у матери. Это было 7 августа 1661 года. Генрике подписала завещание, где сказано, что она сильно больна, и что она все оставляет Тибус. Пастор долго молился вдвоем с Генрике, а Рембрандт сидел внизу с дочерью и гладил ее головку, припавшую к его колену.
«Господь не спаслал вашей жене минуту покоя, господин Ван Рейн. Мы вместе помолились, потом поговорили, и теперь она спокойно уснула. Безмолвный и неловкий, художник стоял у двери, обнимая дочь за плечи и дожидаясь, когда пастор наконец уйдет и оставит его страдать в одиночестве. Вскоре после этого днем, когда у постели больной дежурил Титус, последние дни молодой человек безотлучно сидел рядом с Генрике, потрясенной судьбой, почти такой же железной, как она. Рембрандт отправился к старому другу-поэту Иеремиасу Деккеру. Он хотел попросить его продать то место у старой церкви, рядом с могилой Саски, которую он приобрел когда-то для себя, чтобы лежать рядом с ней, а на вырученные деньги купить могилу в западной церкви, где гулкие звуки органа столь любимого Генрике будут слышны ей сквозь лежащие на дне мраморные плиты, по которым верующие пойдут к алтарю, чтобы вкусить хлеба и вина, плоти и кровь. Рассказать Генрике о том, что он сделал Рембрандт, конечно, не мог, но этот шаг дал ему силу, чтобы держать ее в объятиях во время последнего приступа и последней бесплодной схватки с недугом, чтобы выпрямить ее тело, закрыть глаза, расправить волосы на подушке. И лишь потом уснуть в комнату детей и тех, кто не знал ее при жизни, в расцвете красоты и увидел лишь мертвых.
Куча опавших листьев и снег, покрывший их, как земля покрыла утраченное навек лицо, как туман покрыл память.
Дегельдер стал замечать в нем растущее беспокойство. Учитель работал с частыми перерывами, расхаживал взад и вперед, останавливался у окна и смотрел вдаль, бормоча, что в себе под нос. А вот теперь он неожиданно вышел из дома. С тревогой наблюдал юный ученик за Рембрандтом во время болезни Гендрика и после ее смерти. Сначала ему казалось, что ничего не изменилось в учителе. Коренастый, смуглолицый, с коротко подстриженными седыми усами и редкими всклокоченными космами волос, Рембрандт сидел перед мольбертом и работал в запоре. В те недели он только трижды нарушил свой обычный распорядок. В день, когда врач заявил, что нет никакой надежды на спасение Генрике, в день ее смерти и в день погребения. Приземистый, плотный, одинокий, мрачный, сидел он перед холстом и писал, как одержимый. Арт Дегельдер был удивлен этим кажущимся равнодушием Рембрандта. Но позже он удивился, как ужасно потрясла учителя смерть Генрике.
Рембрандт точно онемел. Он никому ни с одним словом не обращался. Даже с Дегельдером разговаривал только в виде исключения. Глаза его потускнели и глубоко запали. Рука двигалась тяжелее, но как-то лихорадочнее. Связь с внешним миром оборвалась. Дегельдер работал в одной с ним мастерской, но это не нарушало полного одиночества Рембрандта. Даже за столом он сидел будто один, не принимая участия в общей беседе. Стоило кому-нибудь рассмеяться, как он вздрагивал, точно пробужденный от своих мыслей, непроницаемых для окружающих. Раньше других уходил спать и во сне разговаривал, как дитя. По утрам он вихря вставал и с трудом принимался за работу. Произведения мастера, датированные в 1663 и 1664 годом, сохранилось очень мало, и все они отличаются непривычной для Рембрандта холодностью, невыразительной фактурой и грязноватым тоном.
Но как бы ни был короток этот период затишья, 2-2,5 года, он сыграл решающую роль в творческой эволюции мастера.
Раскрывая самые последние страницы деятельности Рембрандта, мы встречаем в них совершенно иного художника. Изменился жизненный тонус его творчества, стремление к истине и справедливости заполонило всю душу, но агрессивность протеста почти исчезла. На первый план выступают темы безмерного отчаяния и всепоглощающей любви. Живописный стиль приобретает оттенок какого-то глухого внутреннего брожения и вместе с тем таинственно сияющей красочности.
Марта по декабрь 1986 года в музеях Советского Союза экспонировалась коллекция американского собирателя картин Арманда Хаммера. О качестве этих ценных произведений и их уникальности свидетельствовали имена создателей этих полотен, имена крупнейших художников Европы с 16 по 20 века. Рафаэль, Микеланджело, Пикассо, Шагал. Звездой коллекции Хаммера явилась картина Рембрандта «Юнона». По признанию специалистов, эта картина является самым лучшим из тысяч произведений мирового искусства, еще оставшихся в американских частных коллекциях. Высота рембрандтовской «Юноны» 127, ширина 107 сантиметров. Доктор Хаммер сказал, что купил эту картину у нью-йоркского коллекционера Мидендорфа с намерением подарить ее крупнейшему художественному хранилищу Западных Штатов, Музею изобразительных искусств Лос-Анджелеса. В быстро растущей коллекции этого музея Юнона Рембрандта должна стать самым выдающимся сокровищем, и каждый из посетителей музея, вновь и вновь возвращаясь к этому полуфантастическому поколенному портрету, будет вновь и вновь изумляться красоте и проникновенности живописного дара благодарной и вечной памяти Рембрандта, своей прекрасной, возлюбленной и верному другу.
Генрих Стофельс чудодейственным образом выздоровела, помолодела и похорошела. На картине ей не больше 35 лет, но она еще преисполнилась неземным величием, олимпийской силой и божественной мудростью. Она превратилась в самую главную богиню, покровительницу женщин, пышную и могучую Юнону. Хотя картина была закончена Рембрандтом по памяти, каждый, кто увидит обращенную к нему богиню и ровную игру света на ее полностью открытом взгляде, лице и фигуре, постигнет, до какой степени Рембрандт выявил в ней человеческое достоинство и магическую силу, духовное благородство и добросердечность справедливой власти. У такой женщины не может быть равных ни среди смертных, ни среди богинь.
Нравственная утопия Рембрандта как бы находит свое подтверждение в фосфорицирующей игре тысяч золотых бликов на фигуре Генрихе, в обворожительной светоносности ее располневшего лица, в горделивости устремленного на нас взгляда. Рембрандт увенчал перевязанные жемчужными нитями кофейно-шоколадные волосы Генрихи и Юноны золотой короной, облачил ее в декольтированное, расклешенное ниже талии зелено-коричневое платье, усыпанное металлическими блестками. Возвышая Юнону, он делает среднюю горизонталь портрета видимым, превращая ее в границу прямоугольного выреза одежды на белой груди.
И вот царица его грез, дивно светясь, парит над зрителем, величественно и спокойно раскрыв лучезарные зелено-коричневые глаза, словно читая его душу самой близкой и в то же время недосягаемой высоты. Широкая гирлянда царственного ожерелья из драгоценных камней, окаймленных золотом и жемчугом, наброшена на ослепительные белоснежные плечи, поддерживая на груди чуть пониже центра изображения искусно выделанный большой кулон, весь искрящийся изумрудно-зелеными и оранжево-золотыми лучами, подобно приблизившейся звезде.
опущенная левая рука Генрихи слегка согнута, протянутая к зрителю правой, уверенная и спокойно ладонью вниз, лежит на рукояти тонкого золотого скипетра, опирающегося нижним концом о невидимый зрителю пол, частично загораживающий его в нижнем левом углу темно-коричневый, почти черный павлин с красным глазом, служит верным атрибутом римской богини неба.
Исключительная пластичность формы и плавное течение легких, как бы замазанных контуров головы, плеч и всей фигуры, нейтральный фон, как бы спорят с феерическим, не вполне естественным освещением, непринужденные свободные манеры письма в сочетании с тонкими листировками и гармоничным цветовым решением делают эту картину одним из непревзойденных колористических шедевров позднего Рембрандта.
История создания картины, восстановленной уже в наше время, свидетельствует о том, что картина была написана по заказу Хармана Беккера, богатого амстердамского купца, ростовщика и коллекционера. Сохранившиеся документы гласят, что Беккер дважды сужал Рембрандта деньгами. Художник оставил в залог 9 своих картин и 2 тома афортов и рисунков. В 1664 году один из немногих близких друзей Рембрандта направился по его просьбе к Беккеру, чтобы вернуть долги с процентами. Однако купец отказался принять деньги. Согласно нотариально заверенному заявлению, Беккер сказал: «Пусть Рембрандт сначала закончит Юнону».
Местонахождение Юноны до середины XIX века неизвестно. Хотя есть основания полагать, что она хранилась в частной коллекции в Англии. К 1888 году она перешла во владение берлинского купца Отто Везендока. Наследники Везендока передали картину Рембрандта Берлинскому музею. При каталогизации в 1914 году картину не зарегистрировали как рембрандтовский оригинал, а ошибочно приписали кисти одного из безвестных имитаторов творчества великого художника. В 1925 году картину приобрел город Бонн. После того, как в 1933 году власть Германии захватили нацисты, руководству Боннского музея было приказано сосредоточить все внимание на так называемом «арийском искусстве» и продать все экспонаты, не имеющие отношения к новому направлению. В соответствии с этим приказом, картина в 1935 году была выставлена на аукционе в Кёльне как работа неизвестного художника в стиле Рембрандта и продана за 900 марок. Вскоре после этого эксперты признали Юнону не только бесспорным произведением Рембрандта, но и одной из самых прекрасных и убедительно документированных последних работ величайшего художника мира.
Техника Рембрандта, его колорит, его композиция менялись беспрерывно. он не шел по одному определенному пути. Иногда он возвращался к исходной точке, которая казалась уже забытой. Чтобы понять технику Рембрандта, надо постоянно иметь в виду капризность его творчества.
В самом начале деятельности художника его манера и прием осторожность, старательность, заботливость. Едва можно различить мазки, которые сливаются с соседними мазками. Все вместе образуют какую-то гладкую поверхность, чистую, блестящую. Доказательство тому все ранние картины Рембрандта, в том числе «Симеон в охране» и даже «Урок анатомии». Таково же и Эрмитажное святое семейство, хотя оно написано спустя лет 15 после двух первых названных нами произведений.
Мало-помалу техника Рембрандта становится более свободной и более твердой. Рука с уверенностью и силой управляет кистью. Она крепко нажимает на полотно. Она схватывает предметы, воссоздает их красками, становится поочередно то легкой, то тяжелой, то ласковой, то грубой. Видна поразительная искусность этой руки. Но никогда Рембрандт не доходил до пустых созданий, единственное значение которых в виртуозной технике. Глубина его переживания и видения всегда спасала его от очаровательной, но гибельной для содержания ловкости кисти. Так был создан ночной дозор.
Наступает эпоха, когда творчество Рембрандта разрывает свои прежние пределы. Удар кисти становится выпуклым. Можно проследить всю работу художника, работу откровенную и уверенную, от одного полотна до другого. Нет ни одного мазка, сделанного напрасно, и ни одной поправки. Целое исполнено по определенному плану и без единого следа колебания. Эта работа, постоянно стремящаяся вперед и постоянно проверяющая себя, находит свое высшее выражение в синдиках. В этой картине все может служить образцом и уроком. Нет ничего лишнего и ничего не упущено. Сказывается зрелость видения, еще полного юности и силы. Техника принадлежит мастеру, который никому ничем не обязан, который сам упорной работой научился всему, что только может привести к совершенству в искусстве.
И вдруг техника Рембрандта начинает поразительно видоизменяться. Картина Юнона находится на этом новом рубеже. Заказчик картины Беккер был обескуражен. Рембрандт никогда не славился быстрым исполнением заказов, но задержка, вызванная переделкой Юноны, вызвала раздражение купца и заставила его начать тяжбу с художником. Беккер настаивал и на более тщательной отделке картины, написанной, как мы видели, экономными мазками густо наложенных красок. В этом случае Рембрандт, должно быть, убедил заказчика в правильности своей аксиомы. Картина завершена, когда художник выполнил поставленную перед собой задачу.
Свет, как понимал его Рембрандт, был не что иное, как лучезарность. То не был естественный свет, омывающий все предметы или преломляющийся в них и оживляющий их своими контрастами. Совсем напротив, то был некий идеальный свет, только мысленный и воображаемый. И этот-то свет и управляет композицией Рембрандта. На его глаз этот свет, где бы он ни сосредоточивался, везде властвует над сценой, подчиняет ее себе и дает ей равновесие. Образует ли этот свет центр действия, блистая в самой середине картины, как это происходит в отречении Петра, или обволакивает наш взор сверху, как это происходит в покоренных и поясных портретах, или исходит из какого-нибудь источника, расположенного на краю полотна, за его краем или перед полотном, все равно все существующее от него приобретает свою окраску и видоизменяется в подчинении ему.
Иногда этот свет и излучается прямо из тела, как, например, на Луврской картине «Христос и ученики в Эммаусе» или на портрете читающего Титуса. Иногда из какого-нибудь предмета, как, например, из таинственной надписи на светящемся диске перед окном на гравюре «Доктор Фауст». В зависимости от своих разнообразных эффектов, этот свет создает на картине смущающую асимметричность, как в «Добром самаритянине», то наоборот, самое правильное и симметрическое расположение частей, как в «Юноне». Но откуда бы ни исходил рембрандтовский свет на его картинах и афортах, он всегда сияние небывалое, торжествующее, чудесное. Он то легок, то резок. Он скользит с предмета на предмет, как трепетание крыльев, с невыразимой нежностью, со странной переменчивостью и с постоянной неожиданностью. А тут вдруг он загорается нестерпимым блеском молнии, как свитер Артаксеркса на бухарестской картине «Падение Амана». И тогда нужен весь гений Рембрандта, чтобы удержать его на картине, не нарушая всего ее строя. В афорте «Благовестие пастухам» и в картине «Явление Христа Магдалине» это сияние блистает той же, как само чудо, и отождествляется с ним в одно.
Сияние во мраке. Тепло и трепетно светятся лица и фрагменты одеяний, выступающие из глубокой таинственной тени. Эта теневая среда, воздушная, пронизанная какими-то блуждающими огнями, отблесками, производит впечатление не только пространственной глубины, но как будто бы и глубины времени. Темные фоны написаны жидко и прозрачно. А по мере того, как жидкая мерцающая тьма переходит в свет, пространство сгущается в предметы, и из марева прошлого проступает настоящее. Краски накладываются более пастозно, и, наконец, на самые освещенные места Рембрандт наносит такие выпуклые сгустки красочного теста, которые обладают собственной предметностью и кажутся самосветящимися.
Благодаря этому самосвечению Рембрандту удается выявить себя. Ни штриховая линия, ни наилучший колорит не позволили бы ему передать людям всю ту вселенную величие и необычайности, которую он носил в своей душе. Этот свет был и должен был быть для Рембрандта единственным способом выражения. Вместе с тем этот свет был одним из самых редких и самых изумительных приемов, какие только породила живопись среди великих художников.
Thank you. Выйдя из дома, Рембрандт чуть ли не ощупью двигался в этом море летнего солнца. Он был поражен до глубины души. Мир, оказывается, все еще молод. Сады цветут. Деревья ласковой тенью склоняются над его головой. Вода переливается и сверкает. Сверкает тысячи пляшущих золотых чешуек. Рембрандт провел рукой по глазам. Как давно это было? Сколько ему было тогда лет? Как мучительно много произошло за эти годы. Память его работает медленно, и он чувствует какую-то тупую тяжесть в затылке, когда заставляет себя думать. Он идет дальше, медлительным, но упругим шагом. Ему приятно это ощущение насквозь проникающего тепла. Прохожие останавливаются, здороваются с ним. До него долетают обрывки их разговоров.
А я думал, что он умер.
Или уехал куда-то.
Что-то о нем совсем ничего не слышно.
Рембрандт улыбается. Ему кажется, что они говорят не о нем, а о ком-то постороннем. Он внимательно вглядывается в улицы, по которым давным-давно не ходил. Здесь снесены какие-то здания, галереи. Там выросли новые дома, замощены проезды. Он покачивает головой, и знакомых совсем не осталось. Кое-кто из прохожих здоровается с ним, насмешливо улыбаясь. Быть может, виной тому его странная внешность. Улыбается и он в ответ, тихой, полной молчаливого расположения улыбки.
Сколько ему лет? В нем просыпается ребяческая необъяснимая радость. Его озаряет тихое внутреннее сияние. Жизнь в цвету. Неужели это из его дома выносили покойников? Он почти не верит в это. Ему, вероятно, приснилось все. Тягостные кошмары, видения умерших женщин и детей. Ученики, друзья, величие, долги, преследование, банкротство. Все сны, сны. И среди них одна только ясь, его картина. И вот теперь, сегодня, он опять во власти светлого сна о прогулке. О том, как он ребенком разгуливал в другом мире, в иной действительности, давным-давно, стершейся его памяти. И вот будто ничего не изменилось. Добела раскаленная, сверкает солнце, голубизной сияет день. Город уже остался далеко позади. Высокие серебристо-серые тополя приветствуют Рембрандта звонким шелестом и матовым блеском, точно тысячи выбившихся из-под земли фонтанов.
Конец третьей дорожки.